9 часов 6 минут. Здравствуйте, друзья. 4 декабря. Утренний разворот. Роман Попов, Вячеслав Дегтярников.
Доброе утро. Сегодня чуть потеплее. И Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом.
Ну, давай так. Значит, если мы вчера начинали разворот со слов в адрес Артема Жаворонкова, то сегодня мы просто обязаны начать разворот со словословий в адрес Анастасии Сечиной.
С тобой абсолютно согласен, Настенька. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Я думаю, что все слушатели наши к этому поздравлению присоединяются. Желаем тебе всего-всего-всего самого хорошего.
Вот мы здоровья, безусловно, желаем и тебе, и всему твоему семейству. И самое главное, мы желаем сбычи всех твоих планов.
Вот. И чтобы дети тебя радовали.
Да, да, да. И сбычи всех их планов тоже. Вот сейчас, мне кажется, это очень важно. Ладно, да, да, все, хорошо, можно начинать.
Поздравительная часть закончилась.
Поздравительная часть закончилась. Мы в разворот, друзья мои, в разворот. Начинаем с традиционных рубрик. «Коммерсант. С красивым жить не запретишь. К будущему зданию галереи примкнет дом премиум-класса. В бывшем комплексе в Киеве на набережной может появиться еще один амбициозный проект. Здание на Акулова 5, примыкающее к будущему помещению художественной галереи, планируется реконструировать под дом с офисами, апартаментами и элитными квартирами. Девелоперами проекта выступает московская компания Яуза Девелопмент,
которая... Вы говорите кризис.
Которая принадлежит...
Мы вчера говорили...
Подожди.
Об инвестициях и снова про инвестиции.
Значит, участники рынка полагают, что если проект будет реализован, то квартиры премиум-класса с видом на Каму могут найти своего покупателя даже в условиях кризиса.
Ну, я про то же. Видимо, нет кризиса.
Вполне возможно, вполне возможно.
Будет называться «Дом на набережной».
Отмечу, ну, очень может статься, что так и будет называться, кстати. Очень может статься, потому что мы очень любим, мы очень любим все спереть. Вот нам нужно обязательно, чтобы было вот как бы вот у них. Вот у нас уже есть апартаменты «Манхэттен» в городе. У нас, собственно, есть самые различные проекты, там, которые так или иначе передирают или перепевают московские названия. Но я уверен, что это будет называться «Дом на набережной». Да никуда не денемся от этого. Ладно, значит, теперь самое главное. Вид на Каму там не очень.
Почему?
Потому что самый классный вид на Каму, это вот мое личное оценочное суждение, самый классный вид на Каму, это все-таки вид от цирка, с обратной части цирка, вот там, где стоят паруса над Камой. Вот там жилой комплекс...
Смотрите, вот не успели, понимаешь, инвестиции в край привести, как тут же Роман Попов начал снижать стоимости, понимаешь, помещений в доме на набережной.
Я тебе просто говорю, что вид на Каму там не очень. Он там есть, безусловно. И там и прелести жития в этом месте наверняка, ну, неоспоримы. Но самый крутой вид на Каму все-таки с парусов над Камой. Вот хоть убейте меня, но вот это вот, понимаешь, излучины реки, и эта возможность влево увидеть этот широчайший проспект вот этой вот Камы, да, вот она же такой прямой лентой уходит влево, а вправо таким поворотом красиво. Вот это потрясно. Это очень красиво. Это очень красиво, честное слово. У меня часть этого вида из окон, поэтому часть, только часть, маленькая там, знаешь, вот так.
Если... Моя знакомая недавно переехала в дом, который построили вот для актеров театра оперы и балета, да?
Ага.
Там тоже...
У тебя знакомый актер?
Она главный балетмейстер театра.
Ага.
Вот, Ирина Ткаченко. И там вид вот у нее из окон тоже роскошный, я тебе скажу. У нее вид на PM1 и вот на Мотовилихинские заводы дальше уходит. Вот
во, кстати.
Отличный вид.
Кстати, если
можно сидеть и наслаждаться целый вечер.
У меня тоже вид из окна, то есть Кама, но перед этим все равно будет вид на промзону и Мотовилихинские заводы. Значит, и поэтому я искренне полагаю, что только с такой картинкой ты почувствуешь настоящую пермскую матрицу, почувствуешь себя сопричастным, потому что вид на реку без вида на завод у нас невозможен.
Ну, на самом-то деле, вот этот наш разговор, это преддверие будущего разговора. Мы поговорим о городах. Акама – это градообразующий, в принципе, у нас.
Предприятие.
Не предприятие, а...
Объект. Градообразующий объект. Да.
Вот. И мы поговорим о городах, так скажем, в премьер-лигах. И вообще в лигах. Где Пермь находится? Мы об этом поговорим.
Да,
вот мы... к чему мы этот разговор, собственно говоря, и затеяли первый.
Привяжемся, собственно, к Илье Неустроеву. Значит, пишет, у меня из офиса тоже вид шикарный. Чисто пермский завод Дзержинского и Кама. И правый берег ЖД, мост, Камская долина. Вот мне тоже кажется, что это пермский вид на Каму. Невозможно себе представить вид без промзоны. То есть промзона, потом река, промзона, потом река. И я вот к этому уже привык. Я бы и не смог смотреть просто на реку. Мне показалось, ну, что такое, здесь чего-то не хватает. Где завод, ребята, где трубы? Вот. Ладно, идем дальше. С красивым жить не запретишь. К будущему зданию галереи примкнет дом премиум-класса. Как вы понимаете, из этого дома никакого вида на завод не будет. Так что я уже
там
говорю.
Будет, кстати, традиционный пермский вид. На самом-то деле, вот вид на завод и промзону. Это уже не совсем Пермь в первичном ее понимании. Это уже Пермь расширенная, присоединившаяся к ней в этой Верихе. Потому что в самой Перми особо заводов-то никаких и не было.
Ну, это понятно. И где сейчас эта сама Пермь? Вот только там, вот на пятачке вокруг Соборной, и все, мне кажется. Ладно, значит, едем дальше. В Гортрансе меняются руководители, тоже Коммерсант. Каиржан с Адвокасов уходит, Ростислав Дорошенко приходит. И все это вроде как связано с реорганизацией предприятия. Возможным внедрением электронных проездных билетов в общественном транспорте. Ну и, как мы понимаем, там через запятую это уже наши личные домыслы, мои личные домыслы. И наверняка с каким-то потоком денег, который надо тщательно регулировать. Вот мне кажется так. Мне кажется, а что, давайте уж честными будем сами перед собой. Все будет у нас хорошо. Российская газета рассказывает нам про Соликамск. Значит, здесь со ссылкой на Геннадия Тушнолобова все в основном, но...
Там цитата просто уникальная у Геннадия Тушнолобова. Просто уникальная цитата.
Ну, давай, вот я сейчас процитирую, ты скажешь, что здесь уникального. «Наша главная задача – обеспечить безопасность населения». Значит, после...
Вот это и есть уникальность этой цитаты. То есть Геннадий Тушнолобов прочитал у нас буквально Конституцию и наконец-то понял, в чем состоит его главная задача. Там прописано просто это все.
Ну, обеспечить безопасность населения. Все. Так а как иначе-то?
Он сказал, ребята, я наконец-то понял, в чем моя главная задача.
Почему? Он ведь и до этого говорил, что самое главное – это люди.
А зачем цитировать то, что является прямой обязанностью?
Подожди секундочку. Лишний раз цитатнуть Конституцию или, допустим, перефразировать ее в чем-нибудь, в этом нет ничего криминального.
Я не говорю, что это криминально.
Геннадий Тушнолобов говорит, главная задача – обеспечить безопасность населения, и тут мы, Геннадий Петрович, поддерживаем. Значит, дальше он говорит...
Я тоже поддерживаю Геннадия Петровича в этом
отлично.
Вопросе. Я говорю,
после
просто
проведен...
это задача по Конституции, на самом деле.
Да. После проведенных обследований можно уверенно сказать, жителям Соликамска ничего не угрожает. Это вот еще одна цитата из российской газеты. Ну и вынуждены уйти в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты порядка 1300 человек. Это вот, собственно, ребята из остановки рудника. Ну, мы говорили об этом, да, нам, собственно, сами шахтеры об этом и говорили в первый же день обсуждения этой истории в дневном эфире. Однако, вот по мнению Геннадия Тушнолобова, занятие для них, вот для этих людей в скором времени найдется. Власти успокоили население Верхнекамья, дали гарантию. Это в российской газете. Ну и здесь же также у нас еще история с Верхнекамья в газете «Звезда», но эта история у нас касается другой темы. В принудительном порядке собираются переселять березняковские власти жителей коттеджного поселка, оказавшегося в опасной зоне. Секрет упорства населения прост. Ни Уралкалий, ни город-администрация, обратившиеся в суд с иском, не берут на себя ответственность за то, чтобы оплатить потенциальным страдальцам их недвижимое имущество по достойной цене, предлагая переселенцам лишь временное жилье. Собкор «Звезды» Ринат Алиев сообщает, что неравновесность обмена домов на некую общую казарму заставляет людей оставаться в зоне возможного провала. Они даже отправили ходоков в Москву, дескать, пусть там разбираются, но подробности в газете «Звезда». Найдите, посмотрите. Я, кстати, не сильно удивлен этой историей. Вы уж простите меня, пожалуйста, но...
Не, ну, это нормальная история, на самом-то деле. Одни, понятно, на фоне техногенной катастрофы пытаются переселить кого-то, другие на фоне техногенной катастрофы пытаются заработать побольше. Ну, правда, там есть случаи уже развития этой техногенной катастрофы. Ни заработать, ни переселить уже не получится, да? Mm-hmm. Если все придет, не дай бог, конечно, к худшему варианту развития событий. Там можно будет дальше упорствовать, не упорствовать. Ну, а пока можно пободаться, почему бы не пободаться?
Я вот сейчас открыл газету «В курсе», и меня разобрала такая легкая пролетарская зависть. Дело в том, что портал «В курсе», portal.vkurse.ru открыл я. Здесь материал сегодняшний, утренний, называется так: «Семье чиновника-взяточника суд оставил коттедж».
Угу.
Значит, рассказ про Андрея Березина, Анжелику Березину. Длинный расклад про то, что ушло, что арестовано, что не арестовано, что жене, что... Это вот длинный расклад там есть, но, помимо прочего, здесь есть фоточка коттеджа.
Ну что, хороший коттедж?
Хороший коттедж.
Ну, что-то такой маленький, в принципе, двухэтажненький.
Ну, да, такой вот, смотри, это получается где-то у него раз, два, два с половиной, вот это, наверное, мансардный этаж, да, вот всякое здесь есть. Всякое, ну, что, ну, не чердак.
Ну, скромненький, что-то.
Нормальный, да. Мне кажется, ну, это, наверное, метров, наверное, в 700 квадратных, да?
Да нет, ну, 300.
Да ладно, мне кажется, большой. В общем, короче, это хороший коттедж, ребят.
Скромненький коттедж,
лучше, ребята. Скромненький. А, слушай, ты прав. Это вот, да, 360 квадратных метров, ты разбираешься. А я вот, видишь, все преувеличиваю.
Вот видишь, как тебе зависть, понимаешь, к чиновнику.
Да.
Брал взятки-то, ну, ты же помнишь, он говорил, что...
Он не специально. И он еще говорил, что он взятки-то не как чиновник брал. То есть он вроде как...
Да и не взятки-то были.
Да он даже как-то, знаешь, он даже как-то так говорил, что вроде как он скорее мошенник. Ну, то есть, я помню там это оправдание, что, ребят, ну какой я взяточник, ну скорее.
Да его абсолютно прав был, понимаешь, ну что там, сколько взятка-то была?
Вот это там смешное что-то, да, смешное. Там реально какая-то смешная история. Ну, требовалось что-то 1 300 000, там, знаешь, 10% откат за какую-то подпись, а потом еще оказалось, что эта подпись еще ничего не решала. То есть, как бы, знаешь, ну, это как-то...
Ну, вот, в общем, ну, ничего человеку привязались. Ну, 1 000 000, сколько?
1 300 000.
1 300 000, ну, подумаешь, ну...
Тем более, что уже, смотри, уже...
Поймали-то ведь... его, ну, на, так скажем...
На мышах.
На мышах, да. Ну, на часовом заработке поймали, ну, вот, ну... Не дали за час заработать.
Трехкомнатная квартира, гараж, бокс в Перми, двухэтажный дом в селе Кылос Вилинского района, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 2012 года, счета на 1 800 000 в Сбербанке и Внешторбанке, 960 000 рублей наличные. Слушай, так он еще и скромно жил.
Да, вообще скромно. Ребят, честнейший был человек.
Честнейший. А вот я сейчас...
Почему смотрю, был? И остается.
Я смотрю вот в курсе.ру, и здесь вот эта фоточка на фоне этого коттеджика, и взгляд сразу, знаешь, как у Альхина. Вот правда, как у Альхина. Самый настоящий такой. На, красавич. Значит, в курсе.ру. Смотрите, читайте, наслаждайтесь. Вот, а на 59.ru у нас рассказ о том, что... Закрылся один из пунктов размещения беженцев в Украине. Ну, это речь идет о Звездном. Но мы об этом уже говорили, я сейчас отдельно не буду останавливаться. Напомню, что журналисты также у нас разных изданий пишут про усолье и выборы сити-менеджера, которые состоялись. Да, и правда, что состоялись. Значит, рассказывает нам еще лент «Коммерсанта» о том, что администрация детской поликлиники номер 5 в Перми требуется кроссовер «Универсал» за 1 700 000, и мы решили об этом поговорить с вами.
Просто, да, вот взяли калькулятор, разделили, посчитали.
Нам стало интересно.
Да, интересно стало. Ну, в общем, ну, там тоже не такая уж страшная история. На самом деле все скромно.
Абсолютно.
Просто мы порадовались за наших врачей, наконец-то на кроссовере будут ездить.
Конечно, мы прикинули сразу, как улучшится качество работы участковых терапевтов, которые, безусловно, на кроссовере «Универсале» будут ускоренно передвигаться от пациента к пациенту.
Мы с вами просто подумаем, как можно использовать в поликлинике вот кроссовер «Универсал».
На полную нагрузку, для того, чтобы оправдать, собственно...
Помочь, чтобы поликлинике.
Да,
вот,
да.
Вдруг они что-то не просчитали.
Оправдать бюджетные затраты и помочь поликлинике. Абсолютно верно. Я полностью с тобой согласен. 9:20. Давайте прервемся на минутку рекламы, потом вернемся в эту студию и продолжим.
9:23. Мы продолжаем. Что там у нас еще пишут?
Ну, смотри, вот если перейти на ленту блогов, то, конечно, здесь твиты из Грозного с фотографиями...
Ну, да, там события разворачивались.
Да, с фотографиями вот продолжающихся боев прямо в центре города. Это, наверное, такая центральная история. Здесь, потому что я не знаю, как насчет федеральных телеканалов, говорит об этом кто-то или нет. Я давно не смотрю телевизор, уж с утра уж точно у меня нет времени. Но «Эхо Москвы», да, транслирует, да, постоянно. Телеканал «Дождь», я так понимаю, чуть ли не онлайн пытается вести, там, пользуясь всеми возможными и невозможными способами. Онлайн-ленту ведет «Коммерсант» федеральный. А, ну и, конечно, вот Твиттер. Все, кто может, все выкладывают, фотографируют, смотрят. Ну и там, знаешь, такие комментарии по типу «Как в 96-м». Некоторые пользователи Твиттера, вот там, прям с места из Грозного, видимо, которые могут сравнить 2014 и 96-й.
Мне кажется, день просто не случайно еще выбран.
Ой, вот давай, я тоже, ну, понятно, что об этом как-то ты первое, о чем ты думаешь, да, о том, что, в общем, сегодня как-то федеральное послание, и неоднократно было предположено, о чем конкретно президент скажет федеральному собранию. И вроде как так и хочется увязать, но вот, помилуй бог, я уже не знаю как. Я не знаю, у меня в голове не укладывается, я не кремлинолог, не эксперт, и сейчас...
Вот теракты эти, они, знаешь, и какие-то вот такие события крупные, да, они просто так не рождаются на пустом месте. Они созревают, и, естественно... И желание тех, кто вот это все устраивает, привлечь к себе как можно больше внимания. Это абсолютно понятная история.
Ну, продолжается в любом случае в Грозном операция. Идет там фактически такая военная, войсковая операция. Ну, вот люди, которые засели в Доме печати, тут я смотрю уже в большей этой части СМИ, именуются вполне четко боевиками, то есть то, что там происходит, называется операцией по ликвидации или нейтрализации. Уже четко обозначено, что вот в ночь были убиты 3 сотрудника ДПС в центре Грозного, то есть хронологию уже восстановили, журналисты уже там можно зайти посмотреть. А другое дело, что я бы рекомендовал, если вы сейчас в офисах окажетесь и будете смотреть, что там произошло, смотрите, пожалуйста, на время выкладки материала на сайт. То есть, когда будете смотреть, на время выкладки материала. Потому что то, что датировано там 3 часами ночи, даже по московскому времени, это не очень точно. Все-таки смотрите то, что выкладывается на сайт вот уже после 6 утра по Москве. Это будет поточнее, попроверенней, ну, поудобоваримей. Что первое... Первичные данные, которые попадают на ленты, потом очень часто становятся основанием для всякого рода слухов. Ведь говорили же сначала о том, что, а потом стали, а потом замолчали, а потом придавили и так далее и тому подобное. Ну, ребят, ну, так работает информация. Информация относительно вот этих событий, чем позже, тем точнее. Потому что Грозный информационно, Грозный от Москвы находится на некотором отдалении. Это тоже нужно понимать. Информационно, в первую очередь. То есть они там тоже не сразу, не с места берут сводку. 9 часов 27 минут. Это вот что касаемо блогов. Понятно, что это центральная тема сейчас.
Ну, это понятно, да.
Вот. А теперь, что касаемо... События из мира спорта, ну, у нас пока легкое затишье. Во-первых, мы скрещиваем пальцы за наших саночников. 4 чусовских спортсмена у нас стартует завтра в Лейк-Плэсиде на этапе Кубка мира. Завтра же играет молот Прикамье. Ну, играют в данном случае с не самыми, может быть, именитыми и сильными соперниками, но тем не менее. Но тем не менее, ХК Саров тоже способен дать жару, поэтому... Завтра на выезде молот Прикамье в 20:30. Понятное дело, что ждем мы еще 7 числа поединка Амкара с Динамо и 8 числа, когда пермские медведи, наши гандболисты, вступят снова в борьбу в Суперлиге российского чемпионата. Ну, а пока, еще раз повторюсь, вот в мире спорта такое легкое затишье.
Ну, а в мире культуры вчера вот разворачивались события, но они, собственно, 2 уже разворачиваются в интернете. Там все получилось с толчка такой статьи в местном времени Владимира Гладышева «Юрятин, не Юрятин», достаточно большой спор и такой мощный для... культурной истории спорт, ну, фейсбуковский, конечно. Вот. И там очень интересная тоже появилась информация. Варвара Кальпиди ее публиковала, и вот она меня тут, в частности, заинтересовала. Вокруг, значит, этих споров Юрятин-Неюрятин, с Перми писал Пастернак доктора Живаго, не с Перми он писал, дом с фигурами, не дом с фигурами. Вот. И, в общем, Варя как раз пишет, что еще в 2010 году она была в Оксфорде, это город побратим Перми, и там разрушается могила отца Бориса Пастернака. И вот, значит, смотритель кладбища, когда узнал, что приехали из Перми, что вот интересуется вот этой могилой, он очень обрадовался, подумал, что наконец-то будет кому за ней присмотреть. И тогда же, насколько я понял, Варвару Владиславовну, она сообщила об этом в администрацию города, все-таки мы города побратимы, и вроде как Пастернак нам не чужой человек.
Ну и...
И Варя так и расставит вопрос.
Вообще мы хотели, кстати, об этом поговорить.
Да.
Мы хотели об этом поговорить, в том числе и в развороте. Скорее всего, мы и у вас спросим, должны ли мы надавить на власти Оксфорда. Должны ли власти Перми надавить на власти Оксфорда.
Да там, собственно, давить на власти Оксфорда особо не надо, надо чуть-чуть помочь финансово.
Вполне возможно. Вполне возможно.
Это с учетом того, что
за
мы
одно,
там, музей Пастернака делаем.
И забьем право. Забьем право.
Да, конечно. Но
вопросов нет. Значит, ну и, конечно, ребят, и в завершении этой части нашего разворота, этой части перед новостями, мы поздравляем с днем рождения Пермский театр юного зрителя. В 1964 году, 4 декабря, родился этот замечательнейший театр. Пермский ТЮЗ и всех причастных, всех зрителей и всех артистов мы поздравляем с днем рождения. Ребят, с праздником вас!
Сейчас федеральные новости.
Человек года 2014 по версии слушателей «Эхо Перми».
Ты к чему готовишься так
смотри,
серьезно?
Смотри, я готовлюсь к тому.
Это Роман на трибуну сейчас забрался.
Прямо сейчас торжественно объявить о том, что генеральный партнер проекта «Человек года 2014» ЗАО «Сибурхимпром». И ребятам из ЗАО «Сибурхимпром» за поддержку, помощь моральную и не только мы говорим спасибо. Без вас бы... Эх, проекту было бы тяжело. Ну ладно, значит, смотрите. Политика, экономика, общественная жизнь, культура, спорт и спецноминация «Человек П». Ваша задача – позвонить, назвать претендента.
Обосновать, почему.
Да, и назвать номинацию. Претендент должен быть отмечен за какие-то заслуги 2014 года. В спорте за бронзу в минувшем сезоне у нас номинирован Александр Гулявцев, главный тренер хоккейной команды «Молот Прикамье». В политике у нас на данный момент номинирован Дмитрий Скриванов за повышение в политическом статусе, за становление ключевой фигурой в политическом пространстве. И новой политической силы Пермского края здесь так указано. Ну, смотрите, здесь вы предлагаете, мы записываем, ни больше, ни меньше. У нас есть два человека в номинации «Экономика» на текущий момент. Это господин Арбузов, генеральный директор «Протон ПМ», за запуск «Кангары» и за повышение в карьерной лестнице. Это все события 2014 года. У нас есть Алексей Андреев, номинант в рубрике «Экономика» за запуск «Инкаба». Это было в октябре 2014 года. Так что... экономика постепенно наполняется. Есть у нас номинанты в общественной жизни. Это тоже два человека. Пока в общественную жизнь у нас номинированный Максим Кис. Это начальник Пермской дирекции дорожного движения. Его номинировали за парковочную политику, новую дорожную политику в общественной жизни Максим Кис. И второй номинант в общественной жизни пока Александр Зотин. Он номинирован со следующей формулировкой, если помнишь, борьба в сфере ЖКХ и за просвещение. Есть у нас два кандидата в номинацию «Человек П». Ну, вообще, слушатели указывали, что и тот, и другой должны быть номинированы со знаком минус. Но мы помним, что в «Человек П» у нас специфическая номинация, да, у нас там и туда, и сюда. Антон Удальев, исполняющий обязанности главы управления Федеральной антимонопольной службы, номинирован у нас в «Человека П». И Виктор Федорович Басаргин, собственно, губернатор Пермского края, также номинирован. Человека П.
Телефон прямого эфира 2-066-066-066.
Именно так.
Вот туда можете звонить. На эфир, на ICQ даже не напоминаю, туда не пишите.
Потому что...
Есть раздел на сайте Эхо, там вы можете также зайти, написать и обосновать, собственно говоря, вашу претендента в номинациях.
Кстати, у нас пустая номинация «Культура». Я серьезно говорю, в номинации «Культура» у нас пока не представлен никто. То есть никто не предложил пока в номинации «Культура». Вот политика, экономика...
Я бы мог предложить, но, понимаешь, это, наверное, не совсем корректно было бы.
Я думаю, что потом, когда мы будем уже...
Из эфира выйдут.
Заседать редколлегии, когда мы будем заседать редколлегии, тогда, конечно, мы, возможно, кого-нибудь внесем. Но вот пока я бы отметил, да, «Культура» пустая. Ну, ладно, ладно. В любом случае, 2066-066... Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Доброе утро. Максим меня зовут.
Доброе утро, Максим.
При всем уважении вот к Александру Гулявцеву все-таки хотел бы предложить я Александра Смышляева, нашего замечательного могулиста, который впервые, надо сказать, что напомнить, в истории вообще российской завоевал в могуле бронзовую медаль на Олимпиаде. Ставлянин наш замечательный.
Впервые в истории российской взял бронзу в могуле?
По-моему, да, если я не ошибаюсь.
А не кажется ли вам, что не впервые, что Александр Смышляев был в данном случае вполне себе преемником? Просто бронза в могуле в последний раз, по-моему, как раз именно то ли бронза, то ли серебро, сейчас врать не буду, но вот была последний раз с нашими фристайлистами, ну, была завоевана еще в 90-е годы.
Ну да, потому что давно, либо в СССР даже, по-моему,
нет. Как раз в новейшей, но в 90-е. Я сейчас пытаюсь вспомнить, это тоже был наш же. Наш же Чусовской же был спортсмен. У меня...
Он потом трагически погиб. Разбился в автокатастрофе.
Вылетел, к сожалению, из головы его фамилия. Но Александр Смышляев, могул, бронза и, естественно, номинация «Спорт». Это да. Тут я с вами даже спорить не собираюсь. Щуплецов, конечно. Конечно, да. Спасибо вам большое. Да, Щуплецов нам напомнил Жека. Значит, это в номинации «Спорт». В номинации «Спорт». Вот у нас сегодня появился первый кандидат. Ладно, едем дальше. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Иван.
Иван, слушаем вас.
Да, я хотел бы... выдвинуть человека по номинации «Политика».
«Политика».
Вот. Угу. Да, и речь идет о руководителе администрации губернатора Алексея Фролова.
Так, секундочку, я сейчас фиксирую.
За что?
Алексей Фролов, давайте обоснование. Если «Политика», то здесь все серьезно. Давайте обоснование. За что?
Ну, по моим ощущениям, он добился определенного успеха в выстраивании отношений с депутатами законодательного собрания, с представителями местных элит в территориях.
Давайте конкретные примеры приводить.
С депутатами заксобрания? Ну, а почему? Я тебе скажу конкретные примеры.
Подожди, здесь... давай слушатели.
Как раз по 2014 году слушатель нам дал наброском за выстраивание отношений. Я скажу, по 2014 году практически не то что подмято под себя, но фронта законодательного собрания значительно смягчена, особенно к концу. Это факт, и, наверное, это заслуга Алексея Фролова. Вы ведь об этом, Иван?
Да, именно это я имею в виду.
Так, давайте.
То есть, всевозможные вот оппозиционные вещи сведены к минимуму.
Смягчил.
Наверное. Ну, да. Наверное.
Придушил.
Наверное, об этом.
Ну, не придушил, я бы так. Как ты сумел договориться все-таки?
Вопросы так или иначе... как бы слов, ну просто слов так и душил, смутил, там свел к минимуму. Вот. С местными элитами, наверное, речь идет о ситуации на выборах, которая была вот осенью. То есть, в принципе, все задачи были поставлены, были так или иначе решены. Ну, можно спорить там о ситуации в Чайковском. Вот.
Ну там-то точно задача не была решена.
Ты совершенно согласен. Совершенно согласен. Вот. Но это, пожалуй, единственное, вот, на мой взгляд. Ну и некоторые наблюдатели согласны, что эта ситуация вот единственная, пожалуй.
Ну что ж, в любом случае, спасибо вам большое. Спасибо. Я бы, вот честно тебе скажу, если когда у нас закончилось бы выдвижение, я бы, конечно, был на редколлегии одним из тех, кто бы выдвинул Алексея Фролова отдельно, даже если бы его никто не назвал. Ну, и тем благодарнее я сейчас Ивану за то, что, в общем, да, Алексея Фролова он выдвинул, все абсолютно нормальное выдвижение от слушателей. Это хорошо. Не знаю, сколько он наберет, он не самый известный персонаж в медийном пространстве, по крайней мере, пока.
Ну, по крайней мере, раз его назвали, по большому счету, это уже плюсом Алексею Фролову.
Да.
Ну, и если говорить о личных ощущениях, то, конечно, мне кажется, что это фигура, которая, в принципе, с которой можно говорить, который тоже говорит и который способен договариваться. Ну, это важно вот, в нашей сегодняшней ситуации, когда все качается.
Ну, и вдогонку я бы, конечно, отметил, что в политике-то это, конечно, такое, по ощущениям, открытие 2014 года. То есть, что ты говоришь? Здрасте, алло.
Здравствуйте, Антон.
Да, Антон, слушаем вас, номинация.
Две кандидатуры. Первая кандидатура в культуру. Татьяну Санникову с формулировкой за, так скажем, организацию все-таки фестиваля «Зов Кармы» в период секвестирования бюджета на культуру. То есть, среди многих фестивалей, которые у нас были, этот фестиваль выжил и все-таки был проведен.
Окей.
Скажем, с большими усилиями. А второе, в П-минус, я думаю, Сергей Маленко однозначно, потому что начиная с «Давайте посадим Чубайса» и заканчивая...
«Давайте посадим Чубайса» — это было не в 2014 году, поэтому...
Ну, хорошо. В этом году, я думаю, Роман Сергеевич, это однозначно пресс-конференция по поводу секвестирования этого же бюджета и урезания всех-всех-всех вот этих плат, в том числе и закрытие пилорамы. Я думаю, он на минус, ну, просто-напросто идеальный кандидат.
Окей. Да, Антон, спасибо вам за выдвижение.
Ну,
да.
С учетом того, что там П плюсом-минусом меняется, как ты говоришь, как там сказал?
Ну, я говорю о том, что мы синхронизируем, безусловно. То есть, ну, у нас
таблички... То есть, в принципе, там вопрос такой достаточно сложный.
Потому что, опять же, да, я уверен, что среди наших слушателей есть те, кто готов проголосовать за Сергея Маленко со знаком «плюс» за то же самое.
Я думаю, да, потому что...
Ровно все, за то же самое. Уверен, что есть и такие.
Так-то вот было выйти на ту пресс-конференцию и говорить... Ну, с учетом того, что, конечно, понятно, что он чиновник и вынужден какие-то вещи делать, но это тоже надо было иметь определенное мужество.
Ну, как бы то ни было, мы... Ой-ой-ой, звук приемника убирайте. Убирайте звук приемника. Алло? Да, здрасте, как вас зовут, Алло?
Здравствуйте, меня Ильхам Велиев зовут.
Так,
я предлагаю номинацию политику Александра Григоренко за то, что он отличный политический ход сделал, стал политиком-воином. От Перми, Луганска, он воюет. Вот поэтому я его предлагаю.
Понятно, спасибо, Ильхам. Значит, я сейчас, безусловно, записал Александра Григоренко. Я лишь предупреждаю, что вполне возможно...
Там у нас есть право вето в редакции?
Что вполне возможно, на редколлегии мы его переместим в какую-то другую номинацию, потому что вот... Отличный политический ход, уехал воевать, это, конечно, так себе обоснование. То есть, вы понимаете, да? Но я записал. То есть, я записал и как бы даже записал за что. То есть, понятно, Ильхам. Вполне возможно, что Александр Григоренко переместится в номинацию «Человек П». Вполне возможно. То есть, по крайней мере, уж коли угодно Ильхаму за него проголосовать, то у него точно будет возможность это где-нибудь да сделать. А право вето, ты знаешь, я очень часто хотел и на кого-нибудь им наделить, в первую очередь, самого себя. Очень часто, Слав.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил.
Я предлагаю Кирилла Марчука в номинацию «П-минус».
А Кирилла кого?
Марчука.
Расскажите.
Я не знаю, кто это.
Это руководитель пресс-службы губернатора или сейчас он куда-то...
Маркевич. Кирилл Игоревич Маркевич. Вот вы про кого. Слушайте, ну, вообще он заместитель главы администрации губернатора, если уж так.
Ну, да, я просто забыл.
Ну, тогда обоснуйте, почему это вдруг.
Давайте.
За профессиональную непригодность.
Так, это не формулировка.
Это не формулировка, вы нам достижение даете.
Нет, я просто как бы даю.
Нет, это, ну так потом... вы, если говорить, что профессионально непригодность,
году...
давайте тогда примеры.
Да,
например, организации информационного освещения митинга в защиту вырубки Черняевского леса.
Слушайте, но дело в том, что Кирилл Маркевич у нас же в эфире говорил, что он не имеет к этому митингу никакого отношения.
Ну, мало ли, что он говорил. Кто же такое занят на свою душу, так сказать.
Хорошо, ладно, ну, ладно, спасибо вам.
Получается, данные вам, извините за тавтологию, в ощущениях.
Вот здесь интересно, да, вот что по Александру Григоренко, что по Кириллу Маркевичу. Давайте так, вот я понимаю, что есть желание увидеть людей, вот персонажей, да, в голосах. Есть желание. Но попробуйте придумать обоснование, там, допустим, прислать его нам на сайт в обратную связь. Но пока мы это желание зафиксировали. Потом посмотрим, будем решать это коллеги. Последний звонок. Здрасте, алло. Последний. Здрасте. Алло.
Да, добрый день. Руководство Бессонов, руководство музея ПМ-36 Шмырова за непотопляемость. Вот я пытаюсь возбудить дела уголовные на протяжении 5 лет за финансовые, как я полагаю, разворовывания и так далее. И не удается. Поэтому я за непотопляемость их.
А у вас факты-то есть?
Ну, послушайте, выделили огромное количество денег, построили 2 корпуса всего. Ну, что вы глупости говорите? Что, я его, что ли, полный? Зайдите и посмотрите, там никакой финансовой проверки не надо делать.
Ну, иногда я даже не сомневаюсь в этом тезисе, если честно. Иногда. Ну, не то чтобы всегда, но иногда. У меня бывают иногда такие, да, моменты. Так что, когда вы задаете это открытым вопросом риторическим, что я, что ли, знаете, иногда на этот вопрос хочется отвечать.
Роман.
Хотя я понимаю, что риторически обычно остаются без ответа, но иногда хочется.
Роман, я тебя прошу.
Так, подожди, так я записываю. Я записываю за непотопляемость. Все. Я за непотопляемость, ты знаешь?
Записали. Сейчас
формулировкой.
Сейчас местные новости. Мы вернемся в этом составе, в эту студию сразу после федеральных новостей после 10 часов.
10:08, утренний разворот, Роман Попов, Вячеслав Дегтярников.
Слава Антон Мелехин за звукорежиссерским пультом. Всем добрый день. Мы продолжаем разворачиваться на Пермском эхо.
Значит, вот у меня такой момент в голове после прочтения материалов в «Коммерсанте» по поводу администрации детской поликлиники номер 5 Перми. Значит, смотрите...
Ты его вначале зацитируй.
Сейчас. Итак, я сначала короткую вводную. Как, конечно, вот мы все склонны штампованно мыслить. Вот посмотрите, администрации детской поликлиники номер 5 Перми требуется кроссовер-универсал за 1 700 000 рублей. Вот когда вы услышали эту новость?
Вот сразу возникает ощущение, что там вот точно что-то все очень плохо, и на самом-то деле какая-то безумная сумма на очень дорогой автомобиль.
А в тех заданиях указано, что администрации требуется автомобиль... Кроссовер-универсал не ранее 2013 года с двигателем не менее 145 лошадей, электрообогрев сидений, кондиционирование салона. Автомобиль должен быть оснащен борткомпьютером, аудиосистемой Hi-Fi. Автомобиль с водителем будет использоваться в рабочие дни с 8 до 24 часов. Максимальная цена контракта 1 700 000.
Значит, при этом, если заметь, он ведь может еще и вниз уйти, этот контракт.
Ну, конечно. Конечно. 1 700 000 в данном случае это сумма, которая выставляется на, ну вот условно говоря, на аукцион. А дальше появляется, допустим, ООО «Трансмаштех», какой-нибудь ЗАО «8 врачей», и еще какие-нибудь, и они друг с другом потихонечку опускают эту стоимость, и в конце концов, допустим, за 1 520 000 кто-нибудь его выигрывает, контракт. То есть, ну,
мы, да, на самом деле, посидели, посчитали с Романом, и, в общем-то, не такие сумасшедшие цифры получаются.
Мы перешли к почасовой оплате, потому что, в принципе, машина с водителем, да, это...
Да еще и почти 16 часов в день.
Да, машина с водителем на 16 часов в день, мы посчитали почасовку, ну и примерно прикинули 420 рублей в час, примерно так.
Это вот по той стоимости, по которой сейчас?
За 1 700 000, и, конечно, она там может
упасть вниз.
Значит, дальше мы, собственно говоря, прикинули... Стоимость, условно назовем это, элитного извоза, ну и как-то вот не самые запредельные суммы, то есть обвинить администрацию поликлиники в том, что они транжирят деньги, у нас никоим образом не получилось.
Но зато у нас возникло желание помочь поликлинике, все-таки 16 часов в день, вот водители, ну я думаю, что там даже не один, скорее всего, а 2 водителя,
ну, конечно.
16 часов в день работать.
Конечно.
Будет.
То есть 2 водителя по 8...
Максимально загрузить все-таки это автомобиль.
8-часовая смена у каждого. Кроссовер-универсал. Ребят.
С обогревом.
Ну, обогрев, хай-фай, все дела. Это 145 лошадиных сил, конечно.
И мы начали как-то так по-своему радоваться за участковых врачей, которые, скорее всего, ну, насколько я понимаю, все-таки для них.
Ну, у нас создалось ощущение, безусловно, что 16 часов загрузки, 2 водителя, скорее скорее всего, и кроссовер «Универсал», и советской армии, и райончик. Мы тут себе представили, мы, конечно, мы посчитали, что это, безусловно, для участковых. То есть это, конечно же, для тех, кто будет развозить участковых терапевтов.
Ну, может быть, среди тех, кто нас сейчас слушает, есть врачи, а может быть, даже есть и сотрудники вот этой поликлиники. Вы можете, естественно, не говорить, что вы сотрудники этой поликлиники. Но давайте поможем нам и поможем поликлинике. Вот как бы максимально загрузить вот этот не самый дешевый автомобиль, чтобы это было максимально с пользой для пациентов, врачей. Ну, в общем, максимально с пользой для медицины.
Итак, братцы, давайте вместе с вами порассуждаем на тему, как можно в условиях поликлиники загрузить на 16 часов в рабочий день кроссовер «Универсал». В общем-то, весьма и весьма и весьма приличный такой агрегат. Здрасте, алло. Алло.
Добрый день, Михаил, меня зовут.
Да, Михаил, слушаем вас.
По роду деятельности регулярно езжу на вот, по всем этим поликлиникам. Не врач, но имею примерно такой же кроссовер. Они ездят сейчас где-то на Калине. На советской армии Нивы стоят возле поликлиники. Угу. Вот уже до того довели ситуацию, что не можем поверить, что детей будут возить на хорошей машине. Вот у меня тоже первая мысль была, ага, наверное, главврач будет на ней рассекать. Можно дороже купить машину, если она пойдет на пользу. Я не сомневаюсь, что она пойдет на пользу, потому что думаю, что главврачи машины получше себе могут приобрести. Вот, собственно, и все.
Да, понятно, спасибо. Спасибо большое.
Как мы и ожидали, на самом деле.
Я сейчас еще к одной штуке вас обращу. Значит, 1 700 000 – это не стоимость автомобиля. Это максимальная цена контракта.
Ну, это аренда, собственно говоря.
Да, то есть некий кроссовер не ранее 13-го года с двигателем не менее 145 лошадей электро... Да, на год. Контракт на год, Антон спрашивает, я ему отвечаю. Электрообогрев сидений, кондиционирование салона и так далее и тому подобное.
Ну, поскольку детская поликлиника, то обогрев сидений, в общем, понятен.
Ну, не вопрос, не вопрос. Рено Дастер, нет там электрообогрева, по-моему. Значит, дежурная машина, говорят нам, врач в любой момент выскочил и поехал к больному. На дежурной машине детей не возят. Если дежурная машина, сам занимаюсь этим бизнесом, пишет Виталий, что вас удивляет, нет, если дежурная машина, то я просто уточню, зачем-то, почему это тогда должен быть именно кроссовер, то есть почему нельзя запросить, ну, это городские же условия, почему нельзя запросить чуть проще. Хотя детей никто возить не будет и никогда не возили, это пишет нам Денис. Значит, и народ пытается дальше посчитать. Ну, ребят, мы уже все посчитали, мы уже сказали.
Ну, вдруг там лучше есть счетоводы, знаешь, мы с тобой счетоводы еще и те.
Поэтому...
2066-066, телефон прямого эфира.
Как может эксплуатироваться этот автомобиль? Вот о чем мы вас спрашиваем.
Вот, поскольку я все-таки пешеход, а ты все-таки водитель, да? Ты мне поясни, вот кроссовер, это у него, значит, повышенная проходимость, да, насколько я понимаю?
Ну, повышенная проходимость, скорее всего, подключаемый полный привод, исходя из тех условий, которые здесь обозначили. Может быть и постоянный полный привод. То есть здесь...
А может быть, все-таки вот эта поликлиника, мы это не знаем, с тобой обслуживает там и сельские районы?
Частный сектор. Частный сектор там обслуживает, безусловно.
Ну,
здрасте,
алло. Там трудно проехать.
Возможно. Здрасте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня Игорь зовут.
Игорь, имели дело с медициной?
Ну, я закончил медицинский институт.
Окей.
И все вот эти вот... Извините. Все вот эти вот разговоры, как из больных выбить деньги, это вот 6 лет только они велись, даже при социализме. Потому что человек заранее знал, что он идет на 120 рублей, ему нужно будет как-то жить. Насчет машины. Такси стоит 120 рублей. Значит, давайте посчитаем за год контракт. Вот как предприниматели, да?
Нет, машина, нет, подождите. Когда вы говорите, такси стоит 120 рублей, что вы имеете в виду? Объясните. Ну, объясните,
поступил вызов, звонок в такси. 5-6 минут такси.
Стоп.
У подъезда.
5-6 минут такси у подъезда в какое время? В час пик невозможно ни в утренний, ни в вечерний.
А потом, да? Это разовая же история.
История это разовая. Подписаться со службой такси на постоянное обслуживание, поверьте, я знаю, что это такое. Потому что мы подписаны со службой такси были неоднократно на постоянное обслуживание. И далеко не все службы такси в состоянии обеспечивать потребность сиюминутную. Когда речь идет о враче, который должен доехать до больного, это как-то обязательно, мне кажется. Ну, продолжите мысль.
Ну, давайте подсчитаем сумму контракта. Подержанная иномарка стоит сейчас 200 тысяч. Они никому не нужны, цены упали. Зарплата шофера 20 тысяч. Уже пойдет человек один. За год посчитайте сколько? 20 тысяч.
Значит, ну, как человек, который ездил на подержанной иномарке порядка 6 лет, я вам могу честно сказать, что вкладывать ежемесячно в 200-тысячную подержанную иномарку надо будет еще несколько тысяч. Постоянно, регулярно, ежемесячно. И речь идет не только о ГСМ. И надеяться на надежность этой подержанной иномарки за 200 тысяч, а это, кстати, мало, надеяться на надежность приходится с очень большим натягом. А для врача принципиально, чтобы машина была надежной здесь и сейчас. Продолжите мысль.
Хорошо. Тогда давайте УАЗ какой-нибудь, буханку зеленую нанимать, а не этот кроссовер. Третий вариант.
Понятно. Спасибо вам большое.
Почему врачи должны ездить на буханке?
Во-первых, почему они должны ездить на буханке? А во-вторых, ну, понимаете, далеко не все врачи у нас любят конструкторы. А УАЗы — это все-таки автомобили для тех, кто, у кого руки хорошо. Вот руки вот у него на месте.
Нет, ну, врач там, насколько я понимаю, не должен разбираться в технике. Там для того и контракт, чтобы вот сел водитель, занимался машиной, а у там сотрудника поликлиники была только...
Братцы, еще раз.
Тут только одна задача. Еще сесть мне и поехать.
Я хочу от медработников получить ответ, как может эксплуатироваться эта машина. Все. Как может эксплуатироваться? Как вы это себе видите?
Может быть, где-то уже эксплуатируется.
Может, где-то уже эксплуатируется.
266-066. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это же у нас аукцион, то есть это максимальная цена контракта.
Да, мы об этом говорили. Как вас зовут? Я Вячеслав. Давайте познакомимся.
Сергей. Да, Сергей. Сергей, да.
Сергей меня зовут. То есть будут заявлены там, может быть, организации, там, лица физические машинами, и они будут торговаться между собой. То есть, возможно, цена контракта упадет еще в два раза.
Возможно.
Ну, во-вторых, Министерство здравоохранения, да, в лице этой поликлиники избавляется от всех расходов по обслуживанию, заправке. То есть я так понимаю, что автомобиль с водителем же нанимает?
Да, конечно. Мы даже посчитали, что скорее всего с двумя. Вот, а потому что 16-часовая смена в одно лицо вытягивается тяжело. А тут вот указано с 8, до, с 8 до 24, значит, скорее всего, два водителя по 8 часов.
То есть, по большому счету, я ничего тут такого критического не вижу и считаю,
так
что...
Так и мы не видим. Мы пытаемся понять, как может эксплуатироваться.
Спасибо. Да, мы просто пытаемся понять, как эксплуатировать в наших условиях. Потому что лям 700, ребят, цена годового контракта. И мы посчитали.
Давай проголосуем. Смотри, вот сейчас слушатель наш Сергей, да, поставил вопрос. Правильный подход, неправильный подход. Может быть, включить голосовалку вот, и с этим же вопросом. Правильный подход, неправильный подход.
Хорошо, ребят, 270515. В этой истории, которую мы прочитали с Коммерсанта, вы не видите ничего криминального. Вы полагаете, что все абсолютно правильно, все будет там использоваться по необходимости там, и так далее и тому подобное.
И вполне скромно.
И вполне скромно. Все правильно, скромно, ничего страшного. 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кого здесь все-таки что-то смущает.
Которые считают, что все неправильно, все нескромно, и вообще мы могли бы на буханке ездить.
Запустили голосование. Гложет вас червячок сомнения, 207-05-25. Ничего не гложет, все в порядке, 207-05-15. Так, все, едем, общаемся с вами. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Геннадий.
Да, Геннадий.
Я, наверное, в данном вопросе буду, скажем так, лучшим экспертом. Я работал на неотложке.
Давайте.
215.
Давайте.
То есть утром приезжают с разных поликлиник, ну, там, я не знаю, сейчас есть, нет, раньше были маленькие поликлиники вот, в других районах, собирают анализы, потом их разводят по лабораториям, приезжают обратно водитель, два водителя по 16 часов, два через два работают.
Ну, там, два по 16 все-таки, да, не два в день?
Да.
Два по 16, два через два, ну, может быть, да, вполне.
График два через два работают. Угу. Потом, значит, днем они с участковыми врачами ездят туда, вот, к ипподрому в частный сектор, дальние участки обслуживают. Днем также, ну, там, анализы, всякая мелочевка. Где-то, может, медикаменты получают, по базам ездят, а вечером неотложка.
Угу. То есть в данном случае вы работали именно в той поликлинике?
Да, но я в разных работал, но и в ней тоже.
То есть... А вы-то поясните, Владимир, да, правильно помню?
Нет, Геннадий.
Геннадий. А, Геннадий, вы поясните, вот именно необходимость кроссовера там есть?
То есть вот...
Ну, в частном секторе, да.
То есть там достаточно сложно ездить?
Ну, да.
То есть в данном
случае. Ну, то есть она громоздкая и все-таки конструктор. Кроссовер, да, вполне подходящий.
То есть, Геннадий, там на самом деле был вариант либо буханка, поскольку она проходимая, но при этом плохо оборудованная и иногда и холодная, или кроссовер, который хорошо оборудован и при этом хорошо проходим.
Ну да, потому что мы ездили на москвичах, еще были 21-40 москвичи.
Понятно. Еще момент, Геннадий, вот поясните, тут тоже интересно. Мы посчитали, что стоимость такой машины в час при максимальной цене контракта с водителем обойдется бюджету в 420 рублей с небольшим. То есть это, в принципе, довольно много, с одной стороны, но, с другой стороны, это достаточно справедливо при постоянной загруженности этой машины.
Ну, в эту сумму, я так понимаю, входит и ремонт, и обслуживание, и бензин, и зарплата, все. То есть это как бы вполне нормально.
И вот теперь давайте вернемся к вопросу загруженности. Вот эта конкретная машина, по вашему ощущению, по тому графику, который вы описали, простаивать не будет?
Нет, не будет.
Не будет. Все, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Геннадий. Так, значит, кроссовер... Нет, 145 лошадиных сил. 145, я поясню. Не 125, 145. То есть там от... условной Mazda CX-5, отходя и так далее, тому подобное. Там много вариантов уже может быть. Голосование
что
я закончил.
Наше голосование?
56% нашей аудитории говорят, что их не гложет, никаких червячков сомнения. Они не видят в этом конкурсе абсолютно ничего криминального. 56%. 44% все-таки сомневаются в обоснованности. Вот хоть в чем-то, хоть немножко, но сомневаются.
Ну, я думаю, что хорошо, что мы немножко разобрались в этой истории, потому что видишь, вот такой громкий заголовок, там, поликлиника пытается нанять кроссовер, с одной стороны, кажется, ну, все, докатились уже до точки невозврата, а с другой стороны, видишь, когда начинаешь разбирать ситуацию немножечко по частям, оказывается, не все так страшно на самом деле, оказывается, это действительно есть в этом необходимость определенная.
И более того, машина будет загружена по полной программе, и как нам только что сообщили люди, которые работали в этой сфере, это не машина, на которой будет разъезжать главврач на работу и обратно. Хотя вполне возможно и главврача из дома до работы забрать она тоже может. Я так понимаю, что такой постоянно разъездной вариант.
Ну, может быть, в какой-то момент она и заберет главного врача.
Значит, ну и по поводу того, что для главврача берут или для кого-нибудь повыше закупают таким образом, чтобы шумихи было поменьше, Дмитрий, ровно до тех пор, пока у нас есть официальное правило госзакупок, ровно до этих пор у нас есть сайт госзакупок. И просто-напросто, находясь на этом сайте в режиме реального времени, что делают постоянно корреспонденты-коммерсанты, дает вам возможность узнать все о закупках. Все. И для тех, кто повыше, и для тех, кто пониже. Так что здесь можете даже не переживать. Все, братцы мои, разобрались. Значит, удачи детской поликлинике номер 5. Давайте только пожелаем, чтобы не сильно упала цена на аукционе, и чтобы машина действительно была достойная.
Так как... Не ломалась, да? Ездила хорошо.
Да, так как впереди довольно сложный год. Все, а мы сейчас перервемся на рекламу и потом поменяем тему. 10:26. Мы к следующей истории. Она на этот раз касается Оксфорда. Будем брать
тяжковарник
побратимов или нет?
Там начало этой истории со статьи Владимира Гладышева в местном времени. Там вот очередной раз обсуждается такая история несколько виртуальная. Значит, вот использовал там Пастернак Пермь в качестве города прототипа, Юрятина не использовал. Значит, ну там завязалась достаточно большая дискуссия по этому поводу в Фейсбуке. Значит, ну, вот в данном случае, на мой взгляд, вот не эта тема скандала. И даже не скандала, а вот не тема вопроса. И там же Варвара Владиславовна Кальпити, известный пермский журналист, она пишет о том, что вот вы тут все спорите о том, значит, Юрятин, не Юрятин, значит, использовать ли имя Пастернака, не использовать имя Пастернака, но в то же время, вот, пишет Варвара Владиславовна, в 2010 году я была в Оксфорде, Оксфорд город-побратим наш, и там они были на кладбище, соответственно, там есть могила отца Пастернака. Она находится в ужасном состоянии. Вот она пишет о том, что, значит, смотритель этого кладбища очень обрадовался, что кто-то заинтересовался этой могилой. И тогда же она сообщила властям города, что вот у нас есть возможность, поскольку город побратим, как-то помочь восстановить, тем более, что на обратной стороне, вот, ну, то есть, вот, есть лицо памятника, да, есть обратная часть, там есть стихи как раз Бориса Пастернака. Ну, вроде бы, как можно, ну, сделать благое дело, так
сказать. Смотрите, ребята.
Не обязательное, но благое.
Вот смотрите, смотрите. Значит, а понятно, что нам сейчас не до жиру. Ясно. Кризис, да? Но было время, когда мы бодались за слово «Пастернак». Прилагали огромные усилия. И вы это время помните. Сейчас это время чуть-чуть прошло, но спор «Пермь или Сарапул», есть «Пастернак» или нет «Пастернак» для Перми и так далее и тому подобное, он же продолжается. В Оксфорде, нашем побратиме, связка, да, город-побратим Оксфорд, могила отца Пастернака находится в неподобающем виде. Что предлагает, собственно, журналистское сообщество, а? В виде Варвары Владиславовны Кальпиди? А давайте мы потратим немного денег и приведем могилу в Оксфорде отца Пастернака в порядок.
То есть возьмем на нее над ней определенное шефство.
Шефство. Зачем? Вы спросите, зачем? Ребят, а затем, чтобы для будущих поколений уже не возникало вопросов. У Перми определенное моральное право на Пастернака таким образом появляется. Просто стопудово.
Просто забили это право, и все.
Да. Да, да, но для этого надо немножечко потратиться нам с вами, братцы мои, бюджетонаполнители, и решить, отдадим мы деньжат на то, чтобы починить и привести в порядок могилу, которую не увидим никогда. Я в Оксфорде не был и, скорее всего, не буду. Но, тем не менее, отдадим или нет, а, братцы?
Давайте устроим по этому поводу голосование.
207-05-15, проспонсируем, приведем в порядок памятник, могилку
тем
в Оксфорде.
Тем более, что стоимость, я думаю, что это не очень большая будет.
207-05-25, плюнем, не будем, забудем. Не до этого. 207-05-15, давайте сделаем. 207-05-25, нет, не будем. Не стоит, не наше. А пока вы голосуете, мы послушаем московские новости с превеликим интересом, а потом уже пообщаемся с вами. Я напомню, что такую вот мы фейсбучную историю решили вынести в паблик. 10:32. Я бы отметил, братцы, что Леонид Осипович Пастернак действительно похоронен в Оксфорде. И более того, состояние могилы Пастернака старшего, обращу ваше внимание, становилось предметом дискуссии уже не один раз. Вот, например, если вы просто поверхностно погуглите в интернете, то вы обнаружите, что периодически именно к состоянию могилы народ обращался, да. И, по всей видимости, просто, может быть, некому следить. Может быть, еще я не знаю.
Ну, собственно говоря, вот я нисколько не сомневался в том, что информация Варвары Владиславовны, она соответствует действительности. Во-первых, мы лично хорошо знакомы, это понятно. Во-вторых, мне кажется, что Варвара как раз человек-то абсолютно разумный в этом плане. И для Перми, вот в связи с тем, что вот мы как бы имеем отношение к Пастернаку, и Пастернак, естественно, имел отношение и к Перми, и к краю, и вот помнишь, Всеволода Вильва, да, и все эти-то истории, для нас, мне кажется, было бы престижным взять и начать шествовать над могилой отца Пастернака. Это было бы заметно и с точки зрения новостейной какой-то там составляющей, и с точки зрения имиджевой. Ну, вот мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Телефон прямого эфира 2066-066. А дальше уже можно спорить, Юрятин, не Юрятин, имеет Пермь отношение к Юрятину. Тем более, что вот на этом споре, в общем-то, не, ну, какие-то определенные средства уже были заработаны. Ну, в общем, это и неплохо, что были заработаны на самом-то деле.
207-05-15, телефон для тех, кто полагает, что было бы неплохо Перми взять некоторое шефство над могилой Леонида Пастернака в Оксфорде. Почему нет? Почему нет?
207-05-15. Тем более, что Пермь, в общем-то, и на имени его сына немножечко тоже заработала дивиденд. работы, да?
Вот.
Определенные.
Соответственно, 270525, телефон для тех, кто полагает, что это, ну, не нужно делать, это неинтересно.
Пусть они там в Лондоне, вернее, в Британии занимаются.
Да, здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Да, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Да, я просто работаю в компании, которая занимается приемом иностранных туристов здесь, в Перми у нас.
Угу.
Вот, и что хотел бы отметить. Пермь вообще, на самом деле, на литературной карте для иностранцев известен только Чеховым и Пастернаком.
Ну, это понятно.
Ну, вот. И, соответственно, нельзя упускать эту возможность просто вот никак. Тем более, это стоит копейки.
Да, вы понимаете, что как бы цинично это ни звучало, но пока они сами не успели привести могилу в порядок...
Да, надо бежать. Надо бежать вовсю.
Надо бежать и прибираться.
Понятно. Конечно, конечно. Надо бежать, прибираться и потом это распиарить. Как бы это, может, да, плохо не звучало, пиарить на могиле, но, в общем-то, как бы и все.
Понятно.
Ну, я вот тут пример приведу, на самом-то деле. А вот соседнего Екатеринбурга, да?
Угу.
Казалось бы, приблизительно на той же истории.
Ребят, ну пиар на могиле для Екатеринбурга — это просто, мне кажется, первое, что вообще приходит в голову.
Ну, а это огромное туристическое направление.
Я не сомневаюсь. Я нисколько не сомневаюсь. Знаешь, если представить себе такой взгляд, поверхностный взгляд иностранца, там, да, вот на Россию, то много ли ассоциаций возникнет при слове «Екатеринбург»?
Ну вот, в общем, получается, что зря мы не занимаемся.
Здравствуйте, алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей.
Так, Алексей, слушаем вас.
Пастернак, дезертир, под призывы скрывался в Вильве. Делать из этого сенсации, но недостойно. Но
при этом Пастернак еще и Нобелевский лауреат так-то.
На секундочку.
Вопрос, за что? За что? Что вы у него вспомните?
Слушайте, ну правда, вы очень смешной. Вы даже смешнее, чем Алексей Борисович. 2066-066, телефон прямого эфира.
Ну давайте мы как бы не будем сомневаться, но хотя это дело вкуса.
Здрасте.
Поэтому тут можно спорить.
Здрасте, здрасте, алло. Алло.
Здравствуйте, это снова Игорь.
Да.
Ну, понимаете, пишите письмо культурному атташе посольства Великобритании. Доводим до вашего сведения, что могила Пастернака-старшего находится в плачевном состоянии. Просим вас и так далее, мэр города Садко. Точка. Никаких средств они бесплатно все сами сделают. А пиар, пожалуйста, можно на этом письме пиарить. Вот и все.
Это еще и сэкономить.
Коллеги, это еще и сэкономить. Понимаете, у нас занимаются вот журналисты зачастую какой-то ерундой. Ведь масса тем, там, воровство, там, преступность. Вот вы Бессонова критикуете, да? А дайте ему аппаратуру прослушивания, дайте ему базу. Там,
это
вот
он незаконно.
Ну, как это незаконно? Лицензия на частную детективную деятельность. Помогите,
прослушивание незаконно. У него, Игорь, уважаемый, есть справка. У меня нет справки, к сожалению, поэтому я не могу сказать точно сумасшедший или нет, но я каждый раз говорю Алексею Борисовичу: Алексей Борисович, продолжайте наблюдение, мы с вами обязательно свяжемся.
Вот, здесь, ребятушки, не надо сейчас, умоляю вас, давайте о чем-нибудь поспокойнее. Так, 2066-066, телефон прямого эфира, 404-582-017, эфирный ICQ, и продолжается голосование. 2705-15, вы бы хотели, чтобы наши пермские власти за наши пермские деньги что-нибудь, как-нибудь сделали с не самым лучшим в виде находящейся могилой Леонида Пастернака в Оксфорде. Наш город побратим. И вроде как отец...
Ну, тут как бы вот... Получается,
отец нашего Пастернака.
Получается, вот вроде бы завязано всю эту историю. Ну, не случайно город побратим, да? Ну, вот вроде бы как можно поиграться в эту историю. Ну, смотри, сколько нам плюсов принес вот это побратимство с Оксфордом. Ну, и огромные плюсы для нашего университета. Вот эта история обмена. Ну, много сделано. Можно еще сблизиться с Оксфордом. Тем более сейчас, когда, в общем-то, это казалось бы, даже и необходимо. То есть вот это вот движение, оно может восприниматься как некое движение, в том числе против вот этих санкций, да? Ну, я вот уже ухожу в большую политику, но даже в большой политике это вот эти маленькие, казалось бы, общечеловеческие ценности могут сыграть определенную роль.
Ну да. 2066-066, телефон прямого эфира. 404-582-017, наши эфирные ICQ. Я просто даже сейчас не буду комментировать. Для того, чтобы идти немножечко в разрез, чуть-чуть, против течения, это нужно определенной смелостью обладать.
Это не в разрез, это никто не мешает, понимаешь, сохранять человеческие отношения. Это нормально.
Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну что ж, Ну что ж, 10 минут мы, кстати, голосовали. Давай-ка я нажму на кнопку «Стоп».
Ну и что там показывает наше голосование?
80% нашей аудитории, 80% говорят, что надо. Надо поехать и прибраться. Поехать, прибраться, листики убрать, памятник подправить. Что там еще обычно делают? Там, не знаю, там прополоть, там, ну, новые цветочки посадить. Ну,
есть необходимость взять шефство. Потому что на самом-то деле ведь это штука, которая стоит под всеми ветрами и дождями, да, памятник. Вот, и, соответственно, необходимо, чтобы вот просто постоянно какой-то был уход. И это не так дорого стоит. Игорь Вячеславович, уважаемый Сапко, я знаю, что вы нас периодически слушаете, но, по крайней мере, Facebook-то вы точно читаете, вы там есть. Ну, вот, вот вам, пожалуйста, и возможность для какого-то хода.
Да, тем более, что в следующий раз, когда поедете в Оксфорд, если вдруг поедете, никто же вам не мешает частной инициативой абсолютно пойти посмотреть, убедиться, посмотреть, и тогда... Потому что я вот своими глазами не видел, я лишь ссылаюсь на интернет, вам говорю, о том, что вот пишут, говорят, вроде все есть. Давайте, давай последний звонок в эту тему, потом про Ивана Ивановича и Иван Денисовича. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Татьяна Николаевна.
Слушаем вас, да.
Меня вот интересует Вера Панова, она очень много писала про Пермь.
Ну, давайте сразу к Ивану Ивановичу и Ивану Денисовичу. Простите.
Нет, ну, это, конечно, интересная история, но это на отдельное разворачивается.
Опа, понимаешь, и получается, как в стенку. Опа, так и...
Говорили про одно, а нам сразу другое.
Разворачиваемся.
Пермский разворот.
Значит, у меня к вам все очень просто. Опять же, на голосование. Ну, конечно, вы новости слушаете. Конечно, вы позавчера это не пропустили. Мы вчера это не стали обсуждать, потому что у нас дети-сироты и дома были на приоритете. Но позавчера вы это слышали. У меня к вам короткий вопрос. Вы за Фролова или за Аверкиева?
Ну, ты тогда напомни историю хоть
ладно,
чуть-чуть.
Ладно, давай сначала я запущу голосование.
А, то есть вообще не напоминаем. Абсолютно. За Фролова или за Аверкиева?
Да. 207-05-15, вы за Фролова. 207-05-25, вы за Аверкиева. Значит, смотрите, Алексей Фролов. Я спустил голосование, можете голосовать. 207-05-15 за Фролова, 207-05-25 за Аверкиева. Значит, напоминаю историю. Глава администрации губернатора Алексей Фролов в интервью федеральным журналистам сказал, что, значит, есть такие митинги, на которые выходят за деньги, за западные деньги. И как пример привел защитников Черняевского леса. Дескать, им и документы, и все, а они вот за западные деньги. Причем не указал, кого именно. А, соответственно, один из защитников Черняевского леса, господин Аверкиев, приняв это все на свой счет...
Принял все это на свой счет.
И я бы, кстати, тоже обиделся на его месте, учитывая ту активность, которую развернул Игорь Аверкиев вокруг Черняевского лесопарка и зоопарка, возможно, его появление там, конечно, было бы сложно, понимаешь, так пропустить мимо ушей и подумать, что это не про него. Так вот, Игорь Аверкиев сказал, что он, значит, попробует сначала юридически воздействовать на господина Фролова, ну, там, иски...
Подать
там,
суд.
Да, подать суд и все такое. А если вот, мол, не получится ничего, то при встрече уши надерет, так сказал Игорь Аверкиев. Ну, понятно, он потом поправился, он сказал, что все-таки это образное выражение, что, конечно, никто не будет там вот именно уши драть, но вот...
Хотя у Аверкиева был один случай.
Послушай, я тебе скажу, что... У Игоря Аверкиева, у него такая специфическая работа, должность, род занятий и все такое, что я ничуть не сомневаюсь, что ему довольно часто приходит в голову мысль кому-нибудь надрать уши. Тем паче, что физически он мужчина подкачанный, крупный, и, вероятно, вполне может это сделать. То есть это не какой-нибудь, знаешь, там, хлюпик. Нет, все в порядке. Ну, по крайней мере, может попытаться. Вот.
Мы пока голосуем.
207-05-15, вы на стороне Фролова, который считает, что защитники Черняевского леса выходят за западные деньги на митинге. 207-05-25, вы на стороне Аверкиева, который считает, что за такие фразы нужно уши драть. А продолжается голосование, говори, Слав, да.
У нас есть телефон прямого эфира 2066-066. Знаешь, на самом-то деле, я не являюсь сторонником вообще вот этих митингов в защиту Черняевского леса. Я много раз уже объяснял свою позицию. Не понимаю, что там защищать. Просто не понимаю. Тем более, что действительно это деградирующая территория. Но это можно со мной спорить. Для этого ученые существуют и так далее. Но вот недавно общался с одним из представителей, так скажем, оппозиции. И не говорю, что там за деньги, не за деньги. Вот он мне сказал интересную такую вещь. И он сказал, что вот один там человек к нему приходил с просьбой, значит, тоже вот подключиться к этой истории. Вот, тоже вот у них возникли вопросы. Они спросили, зачем. И там был такой аргумент, чтобы обозначиться. Вот иногда у меня возникает ощущение, я не знаю, может быть, я не прав. Угу. Это абсолютно субъективное ощущение, что некоторые вот вещи у нас происходят, чтобы обозначиться.
Ну, ты знаешь, совсем недавно у нас Лента напечатала замечательный материал. Они пообщались с депутатами Государственной Думы, которые прославились в последние годы самыми скандальными законопроектами.
Там, и те там тоже сказали, чтобы обозначить.
Нилов, Федоров, все же. И все они честно сказали, что да. Ну да, а как еще иначе на страницы попасть?
Ну, вот иногда у меня складывается такое впечатление, не знаю, потому что вот у меня моя позиция есть там.
Послушай,
она субъективная,
прекрати,
она не объективная.
Прекрати, я лично знаю минимум двух политиков, которые за последние лет 6 сменили несколько политических направлений, как раз в попытках найти то, где можно обозначаться почаще. То есть, включая сюда и уличные митинги, и закосы от лева вправо и так далее. Так что в порядке вещей. И смотри, в порядке вещей считать, что твои оппоненты... Там, да, так дело, в порядке вещей. Но, прости, но не имея фактов на руках, говорить, что вот они выходят за западные деньги, это не очень.
Знаешь, тут не защищая Алексея Фролова, но при этом понимая, что он тоже политик, да, в определенной... Все-таки, тем более, что вот даже наши слушатели его отнесли к политикам, да. Ну, он ведь как обозначил, как некий посыл.
Да, да.
Ну,
да,
то есть мячик туда вот кинул.
Конкретно никого не называя, да. Ну,
то есть,
правда.
Вот смотри, с одной стороны, идет Игорь Аверкиев, мячик кинул туда, в корзину, ну, с другой стороны, Фролов. И вот такой баскетбольный мяч.
Такой баскетбольный. Значит, смотри, матч, вернее. В этом баскетбольном матче наши слушатели на стороне Игоря Аверкиева. 84% нашей аудитории, сейчас успевшей проголосовать, это много, но 84% говорят, что они на стороне Игоря Аверкиева, 16% на стороне Алексея Фролова. 16%, кстати, тоже немало. 16% нашей скептически настроенной аудитории.
Собственно, на этой ноте с обсуждением вот этого матча, поединка, как еще можно назвать?
Заочного.
Раунда, да. Мы будем наблюдать, запасемся попкорном, посмотрим.
И самое главное, пожелаем всем его участникам, чтобы в очный поединок это все-таки не переросло.
Да, чтобы вот все-таки это были виртуальные уши.
Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых, за сердечность встреч.
А в этом составе мы встретимся с вами завтра. А вы оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.